Значит, первый вопрос. Света из Санкт-Петербурга пишет. Даниила 7.5. И вот еще зверь второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны. И три клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так. Встань и ешь мяса много. О каком звере здесь говорится? Значит, Даниила 7.5. Даниила, 7 глава, 5 стих. Ну, я прочитаю с 1 стиха по 5, да, чтобы было более-менее понятно. В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начал речь Даниил, сказал, «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожи один на другого. Первый, как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли, и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. Вот еще зверь. Второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, три клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так, встань, ешь мясо много. Значит, первый зверь, этот лев, речь идет о Вавилонском царстве. После Вавилона был второй зверь, это Мидо-персидский, то есть Мидо-персия, то есть второй зверь, похожий на медведя, это Мидо-персия. Третий там идет зверь, как барс, это речь идет о греческом царстве. А дальше идет уже о Риме. Значит, по пятому стиху конкретно, зверь, похожий на медведя, это зверь, который символизировал Мидо-персию. Мидию и Персию вместе они были одним государством. Мидо-персидское царство. А следующие вопросы какие будут? Анатолий из Волгограда пишет, значит, как думаете, относится ли заповедь «Не убий» к выращиванию животных в целях прибыли, даже если сдавать их живым весом? Раньше ведь евреи были пастухами, как сейчас. Говорит ли это о духовности человека? В смысле, о духовности то, что он выращивает животных, и даже если он живым весом их кому-то отдает, продает, в принципе, что их убьют, да? Говорит ли это о духовности человека, что он вообще выращивает и продает? Я думаю, что... Ну, да, ты написал, Анатолий, что да, значит, об этом я правильно, значит, понял вопрос. Ну, что я хочу сказать? В принципе, если говорить о заповеди «не убивай», да, тем более, я говорю, тут даже если, так уже скажу, человек кушает мясо, ну, я имею в виду из тех, кто нас сегодня, допустим, слушает. Кушает, допустим, чистое животное. Разница, я вам так скажу, или сам ты его убил, или для тебя убили, и ты подошел, его купил. В принципе, если так говорить, если ты уже кушаешь, то, как говорится, уже сам по себе способствуешь смерти животного, да? Но я что хочу сказать. После потопа Бог сказал Ною и членам его семейства о том, что... Все животные, все рыбы, все там птицы и пресмыкающиеся, все движущиеся по земле и в воде отдано как бы во власть этого человека, да. И они да трепещут и да боятся, что Бог сказал, что после потопа, что чистое животное можно кушать. Это уже так будем говорить, как, ну, пища. Хотя так хочу сказать, конечно, говорить там, если с точки зрения гуманно, не гуманно, да, ну, вроде бы не гуманной. Вроде бы как бы не способствует духовности человека. Но, тем не менее, Бог как бы разрешил Хотя так, если говорить, в раю такого не было, человек не должен был кушать никакого животного и никак не способствовать смерти животного. Животное тоже было создано для жизни, а не для того, чтобы кто-то его убил и потом потребил в пищу. Поэтому, если говорить о том, что если Бог позволил употреблять в пищу мясо, это я говорю так, в общем, да, то я что хочу сказать, что в принципе это не является заповедью убийств, нарушением заповеди об убийстве, да, ну, тут относится к человеку, хотя я говорю, в принципе, да, нельзя убивать животное, но я так хочу сказать, здесь можно и дальше пойти в своих рассуждениях. Таракана мы убиваем, мы его не оставляем жить, да. Комара мы шлепаем, да. Разговаривал я с кришнаитами, а он говорит, нельзя убивать комара, потому что это какой-то человек, в общем, сейчас в виде комара, а ты его взял и шлепнул, да. Ну, и они не убивают ни комаров, они не убивают ни муравьев, там, ни мух не убивают, липучку мухам не делают, чтобы они садились и умирали, да. Ну, вот, можно сказать, говорит о духовности, да, этого, вот эти поступки этого человека, говорят о его духовности, да. Но я вам скажу, ну, опять-таки, что подразумевать под словом духовность, да. Кто-то говорит, мясо я не кушаю, но рыбу я кушаю. Ну, сказать опять-таки, или ты ее поймал, и она умрет же в конечном итоге, или ты ее зарежешь, или она там задохнется и умрет, да, или ты ее в морозилку хоть живую положишь, все равно, как говорится, смерть причинил, да, то я хочу сказать, в принципе, или даже пошел ты у кого-то купил, но опять-таки, я говорю, кто-то же поймал рыбу, а ты ее скушал, то я говорю, хоть прямо, хоть косвенно, ну, участвует человек, употребляющий в пищу мясо или рыбу, да, участвует в убиении этого животного, я говорю, прямо или косвенно, пусть или сам это он делает, или кто-то для него это сделает, я, так скажу, особой разницы в этом я не вижу, да. Если говорить о том, что выращивать животное, то я вам скажу, вы знаете, ну, на продажу. Здесь тоже такой момент. Ну, человеку иногда бывает, живет в такой местности, что, в принципе, ни работы никакой нету, да, и вырастить тоже животное, ну, пусть, я говорю, пусть он не убивает, пусть он там не торгует мясом, сидит на рынке, которое, ну, животное, чтобы он сам убил, да, но он сдает. Понятно, что сдает это так для мясокомбината или пусть какому-нибудь частнику за деньги, да. Ну, я вам хочу сказать, в принципе, ну, живем мы на нашей земле, где, ну, такое, будем говорить, сплошь и рядом, да, происходит. Я не думаю, что тут духовность именно связана с тем, что вырастить животное нельзя и продать. Конечно, я понимаю по-человечески, жалко, я, да, так скажу, у меня был такой случай, был в селе еще в детстве, там, не знаю, класс 5, наверное, или 6 был, первый раз в жизни в село попал. И увидел, что хлеб не на дереве растет. Ну и был такой случай, была квочка, курица. Она высидела не цыплят от курицы, яйца не куриные высиживала, а высиживала утиные. Ну и получилось, квочка мама высидела утят. И вот она ходит, и за ней утята ходят. Так гуськом друг за другом, да, и вот на моих глазах выскакивает крыса такая большая, такой величины, как утенок, и хватает самого, один все черненькие, один был желтенький, и хватает за ноги этого утенка, ну и одну ногу ломает в двух местах, как бы в колене и в суставе, который уже к туловищу конкретно прикреплен, да. Ну, я, увидев это, бегом там схватил камень, бросил, крыса бросила утенка. В общем, я этого утенка выходил. Ну, в общем, это, чтобы кость заросла, там уже не получилось. В общем, я сделал лангету, сделал палочки, выстрогал, в общем, выровнял ногу, примотал, и он на костыле вот так, в общем, с тех пор, я был целое лето в селе, и этот утенок не ходил больше за курицей, он ходил только за мной. Вот я по селу в магазин, и он идет на палочке, вот ковыляет, все смотрят, ну как собака, все смеются, говорят, а что же это такое? Я говорю, ну вот я спас его, вот такой случай был, да. И вот он ходил и рос, ну я говорю, я-то не кушал, как бы, нет, в то время я был неверующий, я как раз и кушал, да. Тогда еще, и в общем, собираюсь я уже уезжать, наготовили мне там борща сварили, ну, естественно, с утиным мясом, я кушаю, все нормально. Друг дядя говорит, ну как, вкусный? Я говорю, да вкусный. Он говорит, это твой, вот инвалид. Ну, я хочу сказать, вот чисто по-человечески, да. Мне было так жалко. Он говорит, а что я буду делать? Вот ты ходил, ты его и кормил, ты его и поил, ты его и с собой на пруд брал, ты, а кто за ним будет здесь ходить? Он с этой палочкой ходит. Ну, все равно он, как говорится, мы не будем за ним это ухаживать, как ты, да. Поэтому мы вот тебе его и, как говорится, ты вырастил. Так я хочу сказать это к чему? Что да, действительно жалко. Я слышал, моя мама, моя бабушка рассказывала еще в советское время, жила в селе, была корова, которая, ну, настолько, говорит, вот бабушка рассказывала, настолько добрая, настолько она и молочная была, настолько покладистая, чтобы она когда-нибудь там ногой ударила или перевернула ведро с молоком. Она всегда стоит, ей всегда хлеба дадут перед дойкой, или кусочек сахара ей даже дадут, да. И вот наступил момент, когда ее пришлось сдавать на мясокомбинат. И моя бабушка рассказывала, говорит, животное, стоит корова, она поняла, что за ней приедут. У нее, говорит, слезы катились, говорит, как у человека с глаз. Она плакала человеческими слезами. И моя бабушка говорит, я не забуду этих слез никогда. Так корова плакала, ну типа, что ж ты так это, я ж к тебе привыкла, я ж тебе то-то-то-то давала молоко, я ж была такая покладистая, да, и ты вот меня отдаешь. Она поняла, вот, хотя приехали там на машине, еще ж никакого мясокомбината, она поняла, что это уже все конец. Вот я говорю, так я хочу сказать, ну да, по-человечески, вот так жалко. С другой стороны, я вам хочу сказать, в принципе, когда смотришь, что люди, как люди страдают в этой жизни, да, тут уже про животных, как бы, сами понимаете, да. Даже, я так скажу, он стоит на ферме, животное, корова, которую не выпускают на улицу. Вот она в стойле родилась, в стойле там кушает и оправляется, и там же и, извините, уже, не знаю, и дальше что с ним происходит. Я говорю, ну тоже же издевательство, если уже на то пошло, да. Все ради прихоти человеческой, чтобы поесть мясо. Но я что хочу сказать, говорить вот так прямо, что это говорит о духовности человека, да, ну, я бы, может быть, и не стал бы говорить, потому что иногда бывает, ну, просто, я хочу сказать, у кого-то необходимость. Это так же самое, я говорю, говорить о гуманности, у курицы яйцо забирать, или у коровы родился теленок, не давать теленку, потому что вообще теленка надо выпаивать год, ну, если это телочка, да. Год вообще надо выпаивать молоком, тогда эта корова вырастет и будет молочной. То есть она будет давать много молока, если она выросла на молоке. Но кто-то скажет, что год я буду корову кормить, на зиму заготовлять, чтобы эта телочка такая была. Но я хочу сказать, та телочка потом отдаст это все молоко вдвойне, втройне, да? А если выращивали ее не на молоке, да? Ну, она такая, больше будет мясная, чем молочная. Так я хочу сказать, тут можно и тогда и так говорить. А гуманно забирать у коровы молоко? Вроде бы тоже нет. А у курицы яйцо забирать? Это ж вроде она как бы хотела размножаться, а мы вот забрали и съели яйцо, допустим, да? Или то молоко предназначено как бы не для нам, а для телочки или для теленка. Люди забирают. Ну, я уже так сказал вам, что, ну, сами понимаете, да, иногда вот у кого-то просто такой способ можно заработать какие-то деньги. Есть рядом земля, есть рядом трава, никаких предприятий нету, но вырастет человек и просто отдаст. По сути, я хочу сказать, ну винить в этом человека, когда ему не за что жить, то я, ну, как бы, не очень бы был к этому расположен, чтобы винить и говорить, из-за этого духовный он или не духовный, я бы не стал. Знаю людей, которые выращивают животных, живут в селе, вот именно такая ситуация, да. И я что хочу сказать, и животные также отдаются, продаются, да, а люди сами по себе духовные, и с ними можно о чем-то поговорить, и действительно люди интересуются духовными вещами, живут этим, да. Винить в этом, как бы, ну, я не думаю, что есть какой-то смысл. Это точно так, мы мед кушаем, пчелы же забираем. Извините, пчела, вот если бы насобирала, вот пчела семья, да, в улей, она насобирала и все. Ей не надо целое лето собирать туда. Она себе заполнила, да, закрома, как говорится, своей родины, да, медом. Все запечатала, все на зиму есть для семьи. Вот она сама облетала в удовольствие. Она бы, я думаю, жила бы намного дольше. Человек же берет и забирает у пчелы мед. Она заготовила на зиму. А человек пришел, взял, забрал. Она опять побежала, говорит, зима ж будет, как бы надо ж жить как-то будет зимой, спастись же надо будет, чтобы с голоду не умереть. Она опять собирает, он опять забрал. В конце концов, мед забрал, потому что оставлять его вроде как многие пчеловоды говорят, пчелам жирно будет, если я им мед буду оставлять. Они там делают разные, как говорится, с сахаром, там всякие лепешки какие-нибудь такие, ну немножко, может быть, меду добавят, да. Но я хочу сказать, ну, извините, мы же издеваемся над пчелой, она же вкалывает в поте лица, чтобы собрать себе на зиму, мы все равно забираем, в конце концов. Тут можно тогда говорить и так, а гуманно ли у пчелы забирать мед? Хотя тоже читаем в Библии, там, что и мед употребляли, и, ну, забирают вот так. У коровы забирают молоко, у курицы яйцо, у пчелы мед забирают. В принципе, тоже издеваются над животными, если так говорить, да. Так что я думаю, что, ну, не стоит, допустим, этот вопрос ставить именно так ребром, как вот, что от этого духовность человека зависит или не зависит, да. Ну, живем в таком мире, где, так будем говорить, кое-кто этим может и заниматься, даже в целях прибыли. Я скажу, там прибыль тоже мизерная. Вырастить и сдать живым весом, это совсем не то, не та прибыль, когда тот, кто купил, допустим, сидит на рынке и продает уже само мясо по гораздо большей цене. Так что, ну, я думаю, Анатолий, что ты понял мой ответ на твой вопрос, да. Ну, может быть, знаешь, как говорится, кому-то, если совесть не позволяет так делать, ну, пусть не делает, ну, если кому-то позволяет, тут, в принципе, ничего такого нет. Салават спрашивает, а евреи разве не выращивали свиней на продажу? Я насчет свиней сомневаюсь, что они выращивали на продажу. Если речь заходит о самарянах, да, так там уже была помесь. Это уже были не чистые евреи, а евреи, которые смешались с другими народами. Когда они были в плену, там уже пошли браки смешанные, да, там уже дети пошли, ну, будем говорить, не чисто еврейской породы, да. Поэтому там мы вот из Нового Завета знаем там вот и стадо свиней, которое в море с крутизны бросилось, да? Вы этот случай помните, да? А именно, что свиней выращивали, я вам просто, ну, я так не помню, чтобы в Ветхом Завете было где-то, что свиней выращивали. Вот не помню, да? Если кто-то найдет... Можете мне тут, как говорится, сбросить место. Мне самому было бы интересно это увидеть, да? Но я вроде бы такого не находил. Но я вам что хочу сказать. Не думаю, что сегодняшние евреи более ортодоксальные, нежели те, которые были раньше. Я думаю, что раньше они были более, как говорится, ортодоксальны, более щепетильны, будем говорить, в вопросах чистоты и нечистоты. Но я одну вещь знаю. Я слушал евреев, которые, ну, часто там вот с Украины или с России, ну, уехали в Израиль, получили гражданство, сохранили за собой и русское или украинское гражданство, ну, и, как говорится, на две родины мотаются, да. Так я слышал, как еврей говорит, конечно, если ты приедешь в аэропорт, если там таможня тебе будет проверять, то евреи так проверяют, что они у тебя все найдут. Но, говорит, ну разве мы не евреи? Что же я за еврей, если я еврея не обману, того таможенника? Он говорит, я еду туда, вниз вожу, что мне надо, а сверху накладываю сало, иду в магазин. Ну, я знаю, что евреи некоторые едят это сало, некоторые не едят, да. Но в Израиле сало и свинина – это, как говорится, предмет, как говорят, первой необходимости для кого-то, это предмет первой брезгливости, да. И открывает таможенник сумку и лежит сало в развернутом виде. И чтобы ему не оскверниться, он и прах с рук отряхивает, Еврей проходит, говорит, а у меня там были и бриллианты, у меня было и золото, и если бы это нашли, так, как говорится, а я знаю, что на таможне, вот так, как говорится, как только сало увидят, им вообще к сумке прикасаться тогда не надо, потому что все же нечисто становится, да. То если сегодня такое отношение к свинине, да, то я не думаю, что там сало, ну, свиньи евреи выращивали на продажу. Я думаю, что со свиньями у евреев вопрос, тем более в те времена, был довольно-довольно четко поставлен. У евреев тоже были рабы. Были рабы, да, это, как говорится, Библия об этом говорит. Тут, возможно, как бы вопрос такой, а ведь, ну, раз евреи народ Божий, то разве могли у них быть рабы? Но я что хочу сказать, вы знаете, по идее, вроде как бы не должны были быть рабы, раз они верующие. Ну, опять я говорю, ну, а какие они были верующие, их, если их всю жизнь Бог вынужден был ихнюю веру поддерживать при помощи саранчи, при помощи засухи, чтобы дождя не было года или несколько лет, при помощи плена, да, грабежа какого-нибудь, заразы какой-нибудь, болезни. То есть я хочу сказать, вы сами понимаете, какая у них была вера. Это точно так, как если бы говорить, а, ну, у евреев уже было и многоженство. А разве Бог когда-нибудь позволил? Нет, ну евреи уже так хотели, чтобы было побольше женщин у него, как говорится, на перемену, да? Вот они, как говорится, взяли себе и, в общем, Бог был против. Бог сразу сказал, двое – одна плоть. Ни в коем случае не трое, да, и не четверо, и не пятеро. Но я хочу сказать, ну, пошли этим путем. У Давида было, у Авраама было не одна. Сами знаете, да, по истории библейской, кто сколько имел. Соломон тот вообще полк имел. Ну, сказать, гуманно или негуманно, опять-таки. Но я хочу сказать, знаете, вот когда есть две или три, то есть обязательно та, которая больше нравится, которая меньше нравится. Ну, естественно. Если которая больше нравится, ей больше внимания, ей больше всякой заботы, да, о ней. Ну, а другая смотрит и, как говорится, нервничает, да. Так я хочу сказать опять, ну, это, ну, негуманно, да. Так вот, Бог потому и сказал, что двое должно быть одной плотью, а не трое, да. Поэтому рабы и рабство было, как говорится, по тем временам, я не говорю, что это было правильно, допустим, да, но по тем временам, с учетом духовности в кавычках евреев, и их брали в плен и были рабами, да, и они брали в плен, это было, ну, в порядке вещей, как что-то сегодня, знаете, уже привычное для кого-то, да. Я опять говорю, не с точки зрения Библии, морали, да, а, ну, раньше когда-то было стыдно в короткой юбке женщине идти, да? Сегодня, как говорится, гляньте в интернет, гляньте, какие фильмы, сколько всякой гадости, да? Сегодня вообще ничего не стыдно, стыда вообще такого понятия, наверное, нет уже. Ну, вот так. Дальше, если там раньше кто-то был гомосексуалист, допустим, ну, это вообще, как говорится, нонсенс какой-то был, да? А сегодня тут сейчас в интернете это открываю, ну, знаете, как говорится, бывает, почтовый ящик открываешь, там рядом какая-то там статья, какая-то что-то такое, как говорится, кратенькое содержание, да? Так просто смотрю объявление. Следующей весны в моде будет лесбиянство и гомосексуализм. Так смотришь, следующей весны в моде будет. То есть, если ты не будешь лесбиянкой или не будешь гомосексуалистом, то ты не в моду с жизнью идешь, с людьми. Отстаешь от моды. Ну, говорю, где, когда так было видано, да? Или что было раньше, что такое? Был когда-нибудь гражданский брак? Раньше было так, или брак, или не брак. Если брак, так брак. А если вне брака отношения, блуд, все. Сегодня гражданский брак. Это ни то, ни сё. Мы так вот живем. Так подождите, ну все, нормально это? Сегодня нормально. Я уже знаю, среди верующих это так же самое распространяется. уже смотришь, и там живут, в смысле сожительствуют, да? Живут. Я знаю, что в некоторых церквах уже на эту тему и не разговаривают. Вообще, типа, начнешь говорить, уйдут из церкви, да? Поэтому я о чем хочу сказать по поводу рабов, да? Ну, по тем временам это была общепринятая, как говорится, тенденция, да? Мода такая была. На тебя напали, тебя забрали в рабство, или ты на кого-то взял рабство. Ну, а были те, которые продавались в рабство, да, сами знаете, по истории, да, как это бывало. Конечно, Бог говорил, что вот ты к рабу вот так относись. Ну, там не было так написано, что к рабу можно относиться жестоко. То есть, ну, раб, это, ну, сейчас можно нанять человека, как бы, да, себе на работу. А раньше можно было его, как говорится, напасть, арестовать, как говорится, заковать кандалы, да. Но опять Бог говорил евреям, что ты тоже был рабом, и помнишь, как над тобой издевались, чтобы ты так не делал. То есть гуманное должно было быть отношение к рабу. Но опять говорю, на самом деле, у кого как это было, это уже, как говорится, вопрос немножко другого порядка. Поэтому да, рабы были. Но если говорить, что рабы свиней выращивали, ну, я не думаю, потому что рабы-то жили с евреями, и тогда и свиней надо было как-то где-то. Свинья нечистая, испражнение нечистое, где уж что упало от нее, то это, считай, пропало для еврея, да, земля пропала, там не прикоснуться, поэтому с рабами надо было общаться, если рабы со свиньями, а хозяева с рабами, то прикоснувшийся к нечистым становится нечистым, кто к нему прикоснулся, тот тоже становился нечистым. Так что, ну, думаю, что свиней у евреев не было, а у самарян, я уже сказал, это уже были не те евреи. Это уже была помесь, что-то с чем-то. Там уже были, вы сами знаете, у самарян, и хотя у них, как говорится, и заходил разговор о том, что мы потомки все-таки Авраама, да? Но тем не менее, там уже и капища, там уже по полной программе было, как говорится, почему они с евреями уже не были вместе, потому что уже Иудея, да, там, это было Иудея, там был храм, там остались, как бы так будем говорить, верные ортодоксы, да, а уже самаряне, они были уже, как говорится, инаковерующими, да, ну, естественно, там уже и вопрос со свиньями проще был. Хорошо, кто еще какой вопрос задает, пожалуйста. Вопросов нет. Всем все понятно. Галя пишет. Саша, скажи нам о последнем времени. Я что хотел бы сказать, Галя, может быть, чуть конкретнее как-то вопрос. О последнем времени можно, ну, будем говорить очень обширно. Может, что-то более-менее конкретное хотелось узнать. То, может быть, как-то вопрос немножко чуть-чуть конкретнее, да, потому что о последнем времени. Можно сказать, что мы живем в последнее время. Можно сказать о том, что признаки идут, как говорится, по полной программе к исполнению этого, что последнее время действительно, что мы уже живем накануне последних событий, да. Хотя бы так будем говорить, если говорить по Откровению 13 главы, да, что мировой порядок будет существовать, ну, согласно пророчеству, 3,5 года, да. Вернее, не то, что полностью сформированный мировой порядок, а будет строиться он, будет созидаться он будет, на крови это будет, да. Но что я хочу сказать, вот 3,5 года будет это, как говорится, происходить, и тогда уже после этого будут язвы, действительно уже будет конец. То, что когда-то мы там говорили, там кто-то придет к власти, там папа римский или кто-то другой, что будет там мировое правление антихриста, да? Я так хочу сказать. Сегодня в открытую на эту тему говорят. Сегодня уже и папа римский высказывался, призывал, значит, на Давосском участникам Давосского форума и других там форумов подобных, да, призывал, что необходимо установить новый мировой порядок для блага человечества, для того, чтобы разрешить и экономические, и политические, и моральные проблемы, которые возникли на Земле, да. То есть Папа Римский в открытую говорит. Далее, участники этих Давосских форумов или этих конференций тоже уже в открытую говорят, об этом никто не стесняется, да. То есть это говорит о том, что, ну, как говорится, то издалека говорили, намекали, как бы подготавливали сознание, теперь уже говорят в открытую, да, там, и мы видим, что все идет к тому. А мировой порядок, я хочу сказать, это и будет, это, тут же по-хорошему мирового порядка не будет в этом мире. По-хорошему никто того порядка не будет придерживаться. Порядок, он должен будет на законе. Закон обязан будет следить за послушанием. Непослушных нужно будет наказывать. Тут, как говорится, новый мировой порядок без дубины полицейской, без карцера, без тюрьмы, он не может быть как таковой, да. Вот люди такие сами по себе. Поэтому я говорю, то, что сегодня говорят об этом, это уже говорит о том, что мы живем накануне вот этого. И я вам что еще хочу сказать, чтобы произошел новый мировой порядок, чтобы все резко захотели, ну, как говорится, в этот порядок, чтобы... Мы еще не полную чашу испили, мы, я имею в виду люди, жители нашей планеты, да, не всю чашу горести и страданий испили. Я вам скажу, то, что там пыжатся там экономисты, то доллар падал, теперь поднялся, теперь сейчас опять чуть-чуть начинает падать, то евро был такая, ну, как говорится, валюта в противовес доллару, все думали, что будет, ну, как говорится, твердая валюта, теперь тут Евросоюз с евровалютой своей, как говорится, на грани, ну, тоже банкротства, можно сказать, да. Я вам хочу сказать, все бюджеты всех стран надутые. Рано или поздно должно произойти обвал. Вот, помните, был кризис. Потом начали, первая то волна была, потом вторая волна. Теперь уже про третью волну поговорят. Теперь уже говорят о том, что кризис все равно дойдет до, как говорится, до чего-то страшного. Я вам скажу, так оно и будет. Чтобы был мировой порядок, люди должны обеднеть в один день. Вот так мы проснемся, и евро будет по нолям, как говорится, и доллар будет по нолям, потому что деньги печатаются, они не соответствуют материальным ценностям, их количество, да. То есть отсюда и инфляция, отсюда и что хотите, да. И я это к тому говорю, что валюта обрушится. И теперь я еще что хочу сказать. Обрушится доллар, обрушится евро. Можете представить, что произойдет еще в других странах, когда все или в евро, или в долларах происходила торговля. Сколько долларов у кого, у людей там, будем говорить, в банках, да, у государственных банков, в частных банках, у людей, частников, вклады банковские, да, или у кого там в чулке, или под матрасом, я хочу сказать. Вы можете представить, это же не миллиарды и не сотни миллиардов, это триллионы, допустим, да? Это все в один день рухнет. Поэтому искать, вот видите, что значит, когда нету порядка. И когда люди вот так, извините, сядут на бобы, да, или на бабах окажутся, то я вам скажу, что захотят все мирового порядка. Закричат и скажут, давай нам мировой порядок и хватит нам этот кризис. Поэтому, если говорить о том, что творится в экономике, да, что творится в политике, да, что в открытую говорят о мировом порядке, это все говорит о том, что мы, как говорится, идем в ногу со временем, в ногу с пророчеством, то есть, что мы подходим действительно к последнему времени, да. Ну, я не буду говорить Матфея 24 глава, признаки, да, последнего времени, там, и тайфуны, и ураганы, и цунами, и землетрясения, и извержения вулканов. Все по возрастающей, я имею в виду в количестве, да, количество вот этих стихийных бедствий идет по возрастающей. Даже вот просто статистика такая была, я как-то, не знаю, поинтересовался, что-то так мне попала эта информация, по поводу вот этих ураганов там по Соединенным Штатам Америки. И статистика там, допустим, 80-й год там, допустим, 400 ураганов пронеслось или смерчей там над Соединенными Штатами Америки. 85-й там, 800 с чем-то. Допустим, в районе 90-го года, там уже 1500, да. И говорят, с каждым годом все больше и больше и больше идет. Ну, больные люди, народ на народ, вы посмотрите, что творится, да, можно сказать, да, все признаки налицо, что мы идем к концу, да. Дальше, ну, Галя как бы спрашивает, да, когда уже это последнее время настанет? Ну, я уже, признаки видны, да, вот мы сейчас о них говорили. Ну, вы понимаете, что самая главная задержка для Бога, как говорится, отпустить вожжи и пустить эти, извините, лошадей вскачь, да? Ну, я имею в виду, разрешить, чтобы это все быстрее произошло. Для Бога нет такой проблемы. Бог удерживает ради того, чтобы люди, которые должны будут, ведь в последнее время это не просто так, вот, извините, в хаосе, в экономическом, политическом, моральном хаосе, да, вот человечество будет так погибать, и вот так и придет Христос, вот кто остался, как говорится, спасся, там остальные погибли, да, вы же понимаете, это будет для Бога не победа, а поражение, если так все будет, что должна произойти последняя великая работа, да. И Галя спрашивает, когда уже это будет, то есть вот свершится, да, то я хочу сказать, задержка не за политиками, задержка не за экономистами, чтобы вот эти все коллапсы экономические, политические произошли, да. Задержка именно за народом Божьим. Слышали поговорку? Среди народа Божьего трудно найти, я добавляю, одного человека Божьего, да. А ведь должны быть люди, о которых в Откровении сказано 144 тысячи. Эти люди, и именно эти люди понесут Трехангельскую весть. И я хочу сказать, понесут это не то, что мы носим. Мы носим вроде эту Трехангельскую весть как сумку. И скажу так, не свои фразы, а фразы адвентистов. Трехангельская весть, суббота, свинина, десятина. В принципе, так, как говорится, пусть немножко оно выглядит не совсем красиво, но я хочу сказать, где-то так оно и есть. Мы несем субботу, мы несем церковь, мы несем церковный порядок, ну и там и свинину, и десятину. Да. Вопрос о святости вообще не стоит. Хотя я хочу сказать, 144 тысячи, последняя весть, которая должна пробудить этот мир на фоне того, что происходит в мире, чтобы людям открылись глаза, чтобы люди поняли, что все-таки же выход есть, то должна произойти вот эта великая работа. В принципе, я вам так скажу, как только появятся 144 тысячи, как только они будут готовы совершать эту работу, сразу же начнутся гонения. Такую людскую массу, пусть это 144 тысячи, будем так говорить, в масштабах планеты вроде и немного, но я что хочу сказать. Ведь это же лучшие из лучших будут. Когда такие начнут не просто говорить Трехангельскую весть, они будут говорить о святости, они будут жить свято. Они будут знать пути этого процесса освящения. Да? Они будут говорить, и их слова будут иметь вес в глазах других людей. К мнению этих людей будут прислушиваться. И эти слова будут влиять на сознание, на умы людей, да. А влиять будут, потому что они будут и говорить, и жить так будут, да. Поэтому это будет такое, будем говорить, мощное подкрепление этой проповеди. Сразу же, как только они начнут говорить, начнут открывать людям глаза, то я хочу сказать, закон не применет, чтобы он не возник. Его быстренько создадут. Те, которые почувствуют, что в их корабле кто-то сверлит дырки. Сразу начнутся гонения, будет закон, и я говорю, и начнется 3,5 года отсчет времени, да, а дальше просто это уже, как говорится, мелочь после этого будет, да. Плюс-минус пару месяцев, да. Так я что хочу сказать? Когда? Когда появятся эти люди? Когда пробудятся? Ну и тут, конечно, вопрос опять так стоит, вот так что, неужели их нету? Я так хочу сказать, если бы их и вообще не было, да, или они не были готовы, то я говорю, тут не было бы смысла и жизнь продлевать всем людям на этой планете, потому что эта жизнь – это сплошные агонии и мучения, да? Я хочу сказать, эти люди есть, они появятся, Бог их готовит. Вы помните, я как-то говорил по Даниила 12 главы, когда все сие совершится, да? И там, вы помните, стих, в котором написано, что... Сейчас, извините, я что-то вылетел из головы, сейчас прочитаю. Ага, это Даниила 12 глава, 7 стих. «И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, поднял правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки». Вот смотрите, что к концу времени, времен и полувремени, то есть вот конец времени, времен полувремени, 3,5 года, да, к концу, или слушайте, по совершенном низложении силы народа святого все это совершится. Я уже на эту тему говорил, что такое совершенное низложение силы народа святого. Народ святой, какая же сила должна быть низложена, причем совершенно, да? То есть как бы сила какая-то должна быть в человеке, в народе святом уничтожена. Здесь имеется в виду, чтобы ни одна жилка не дергалась против Бога. Совершенное низложение силы плотского Адама, что мы же не можем за один день этот процесс освящения пройти. Это же процесс такой жизненный, который идет через жизнь, да? Я хочу сказать, чтобы это совершилось, то люди должны вот достичь вот такого состояния, полностью на 100% отображать характер Христа, чтобы никто и ничто там внутри и не дергалось против Бога, да? Чтобы это действительно было царство Христа, в котором Христос мог бы царствовать безраздельно. Но опять-таки хочу сказать, это уже конец времени, это уже, как говорится, когда действительно уже там остается месяц-два до вообще до полного краха или конца существования нашей планеты, да? Но я говорю, чтобы начать работу, ведь они тоже должны, ну, достигнуть какого-то состояния, с которого можно уже начать проповедь, и чтобы не было стыдно и не было никакого соблазна перед людьми, да, что кто-то где-то еще не настолько готов для этого, да. Вот и Христос, пока он не подготовился, он не пошел на крещение, и Бог, как говорится, не сказал, как говорится, и не показал видимым образом, что да, ты сын мой, и вот он мой сын, и вы его слушаете. И голубь, в виде голубя Святой Дух сошел, то есть людям наглядно было показано, что да, это сын мой, его слушайте. Но он тоже 30 лет должен был, он не мог раньше выйти, да, он должен был созреть. Поэтому я так скажу, основная задержка в пришествии, как я уже сказал, задержка за народом Божьим. И то, что сегодня там говорят, что вот мы все народ Божий, я вам просто хочу сказать, знаете, ну, говорить можно что хочешь, да, как говорится, язык без костей, тем более ни за что не отвечает. Вот да, ну, мы привыкли, что мы народ Божий, да, мы привыкли, что вот через нас Бог должен действовать, только я задаю вопрос, чего же воз и ныне там, если мы народ Божий, так мы на эту тему освящения даже не говорим, тем более тут говорить не просто, надо поговорить вскользь, а поговорить серьезно. И тема, как я уже говорил когда-то вот недавно, да, тема, о чем нужно было бы нам сегодня говорить, о молочной пище или о твердой пище, которая свойственна совершенным, да? И вы помните, с чего эта мысль, это, кажется, 5 глава евреям, да? Что Христос сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоволение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. И вот это там дальше пишется. О сём нам необходимо было говорить много. На эту тему нужно говорить конкретно в церкви. Не просто, что мы должны быть святыми, а в конце завершить, что ну, мы не можем. Тут надо и механизм этот поднять. И отработать его на практике, чтобы это было действенно, да. Этим вообще не занимается, если говорить вообще о церкви. В церкви ни в какой эта работа не совершается. Поэтому я говорю, если говорить о 144 тысячах, да, о которых написано, что не осквернились женами, да, потому что в церкви они не находят этой пищи. Это люди, которые, так будем говорить, можно сказать, христианские кулыбины, или там менделеевы, да, которые сами по себе вот копаются, познают, для которых это вопрос жизни и смерти, и вопрос, которому они посвящают свою жизнь. Да. Вот они самоучками, вот они, то есть они не в церквях этому учились. Конечно, если бы это стояло во главе угла в церкви, если бы об этом говорили, этому способствовали, то я хочу сказать, конечно бы, думаю, что быстрее бы народ Божий проснулся, быстрее появились бы люди, быстрее бы начали совершаться события, и кончина века пришла бы быстрее, да. Но я хочу сказать, из церкви выгоняют. Далее, в церкви, если кто-то этими вопросами занимается, в церкви ему рот закроют, ему не дадут сказать ничего. Его не выпустят за кафедру, ему не позволят говорить. Поэтому я и говорю, знаете, самоучки, люди. Так что, когда, я уже так отвечу еще раз, когда появятся эти люди, когда они будут готовы, когда они выйдут. Ну, а я еще такое хочу сказать. Вот мы привыкли говорить, вот люди, 144 тысячи. Я, знаете, вот иногда вот так вот наблюдаю за людьми, ой, и слушаю, что они вот говорят, как они реагируют вот на такие слова. Ой, ну когда же они уже появятся? Я говорю, а почему вот так вопрос стоит? 144 тысячи – это они. Ой, когда же они появятся, хочется иногда сказать, ну, ой, мы такие же хорошие и вроде переживаем, ну, сколько они будут телиться, да? Ну, быстрее бы они уже появлялись, я хочу сказать, а может, мы бы это должны были делать? Ну, ладно, получится с нас кто-то, что войдет в 144 тысячи или не получится. Но хотя бы идти этим путем и не говорить, ой, когда они появятся. Это как я когда-то тоже, когда меня, не знаю, последний раз, наверное, в шею, как говорится, из церкви потурили, да? Ну, тоже же вопрос, Господи, а где народы, где церковь, а куда мне идти? И я вот переживал, и знаете, вот, и, а с кем знакомился, и кто только себя как не называл, самыми-самыми, что ни на есть преданными Богу, как встретишься, как глянешь, так и вообще руки опускаются, и настроение пропадает, да? А я говорю, Господи, ну куда же мне? Ну я же вроде как бы не хочу быть между небом и землей. И вдруг такой божеский ответ мне. А что ты все время этим вагончиком, каким-то паровозиком? Что ты все куда-то бегаешь? Ну вот живешь, бери, освящайся, бери, делай, пусть вокруг тебя организовывается. Не организовывай церковь, а делись тем, что у тебя есть. А то ты все время куда бы примкнуть. И вот так все как бы и рассуждают, куда бы примкнуть. Почему бы самому не стать таким, к которому можно было бы примкнуть? Я не говорю там лезть в пророки, лезть в начальники и мнить о себе, и церковь создавать. И возглавлять ее потом еще, да? Я о другом говорю. Что мы можем же жить. Мы можем стремиться к святости. И мы можем светить своим собственным примером. Поэтому думаю, что правильно будет ставить вопрос не где и когда они появятся. Они появятся. Но у нас почему-то нет желания самому быть. Ну, я уж не говорю про 144 тысячи. Я говорю, хотя бы делать, а там уж, как говорится, Бог усмотрит. Но это делать надо, да. Ну и Галя еще спрашивает, и по откровению 13 главы и о мировом порядке. Ну, я так немножко вроде как бы сейчас и сказал вам, да, там, ну, знаете, опять проходить 13 главу, как бы, ну, я думаю, что это по времени будет очень много, и тут еще вопросы есть, как бы, и я на другие вопросы не отвечу. Ну, что я могу сказать по откровению, да? Зверь из моря, по откровению 13 главы, это уже будет тот зверь, который будет, ну, будем говорить, устанавливать мировой порядок. В смысле, под его эгидой, под его руководством он будет устанавливаться. А зверь из земли, речь идет о Соединенных Штатах Америки, что они будут заставлять всю землю, что они будут инициатором. Вы видите по жизни, кто как не Америка. Ну, Европа, тут тоже страны натовские подряжаются под Америку. Но я хочу сказать, ведь Америка всех нас к мировому порядку подводит. Ведь Америка всех, как говорится, колотит, кто не согласен. Допустим, с демократией там или еще с чем-то. Поэтому тут, как говорится, то, что Соединенные Штаты Америки делают сегодня, ну, это прямо говорит о том, что вот они выполняют вот эту миссию, да. Еще только чудес этих, как говорится, нету в такой степени, да, ну, чтобы подбить все человечество к тому, чтобы вот произошло, все исполнилось для того, чтобы создался мировой порядок. Ну, я так коротенько, что я могу, больше, я думаю, не буду пока говорить. Я хочу сказать из всех признаков, которые нас должны волновать, я имею в виду признаков последнего времени. Это вопрос, почему мы не народ Божий? Видите, как я вопрос ставлю? Если бы мы были народом Божьим, через нас бы Бог уже совершал такую работу. Почему мы не народ Божий? Что мы делаем для того, чтобы стать таким? Чтобы ускорить это? Если мы этим не занимаемся, то я хочу сказать, тут вопрос, наверное, немножко надо по-другому ставить. А может, нам нравится здесь жить? Ну, тогда надо об этом подумать. Алексей Зубарев спрашивает, почему не смогут ни покупать, ни продавать? Ну, я вам что хочу сказать. Вы, наверное, уже увидели тенденцию, какая сегодня в мире. Смотрите, банковская система. Банки повязаны между собой во всем мире, да? Теперь смотрите, вот у каждой страны есть банки внутренние. Есть у страны деньги, которые за рубежом где-то в других банках находятся. И вы обратили внимание? Как только кого-то обвинили в терроризме или в пособничестве, или там какой-то стране, на которую наложили американцы эмбарго в торговле, чтобы им там что-то не продавать или не покупать у них той же нефти, как в Ираке, да? Кто нарушает, начинаются санкции. Вы обратите внимание, санкции. Были бы деньги не в банке, не на счетах, а были бы у человека в наличке, да? Ну и что бы Америка сделала? Ну я бы их запрятал, эти деньги. Ну где-то там, ну это уже так, как говорится, запрятал бы, не дал бы, и потом ими бы пользовался, да, там, пусть через родственников. Но если это деньги на счетах в банке, то я хочу сказать, это виртуальные деньги. Начинается блокировка счета, счет заблокировался. Вот были в Южной Корее, вернее в Северной Корее какие-то деньги, где-то, раз... Американцы заблокировали. То есть деньги были, это же их, это грабеж. Но раз вы не согласны, мы блокируем ваши счета. И так как дело в том, что банковская система подходит к чему? Что наличные бумажные деньги, это и обуза, это и затраты, и печатание, это и воровство, это и грабежи, это и неудобно. Как хорошо есть пластиковая карта, ты пришел в суну, у тебя все деньги, зарплата идет туда, в магазин приходишь, вставляешь оттуда. И я хочу сказать, как только ты становишься неблагонадежным, а во времена нового мирового порядка, там никто не будет спрашивать, ты хочешь или не хочешь быть благонадежным. Мы живем в государстве, у нас есть законы, которые мы обязаны выполнять, да? Но я хочу сказать, в плане личных симпатий к своему же государству, к своему правительству, к своему президенту, я могу в плане, что хотеть, то и думать про то правительство. Мне пока что за это ничего не будет. Конечно, если займусь распространением, если там будут действительно серьезные факты и начну подрывать авторитет государства, да, ну, конечно, мне может что-то грозить. Ну, а так пока я хочу сказать, хочу, хожу в церковь такую, хочу в другую, хочу, не хочу, хочу, ругаюсь, хочу, что хочу, то делаю. Еще нету. Еще сегодня пока что, и есть у кого-то виртуальные деньги на счету, у кого-то у многих уже зарплаты поступают на счет, да. Но я могу пойти и снять наличкой. Но все идет к чему? Что наличка неудобна, что бумажные деньги это затратные деньги. И проблемные деньги. Они ветшают. Их надо постоянно делать. Защиту надо от подделок, да? Поэтому все идет к тому, что мировая система, подходит к чему банковская система, полностью перейдет на виртуальные компьютерные деньги банковские. То есть вот циферки там будут. Заработал, тебе там циферки. Это как в советское время до войны работали за трудодни. Ты отработал, тебе трудодни записали. Денег никто не получал и не видел. Еще и паспорта забрали, чтобы никто из села не уехал. И вот трудно было тот паспорт добыть еще, да? Так я что хочу сказать, в связи с чем, как говорится, будет трудно и купить, и продать? В связи с тем, что все перейдет к деньгам банковским, то есть виртуальным. То есть счет, циферки, нолики, все. Счет блокируется, человек известный. Сейчас заметьте, к чему идет. По всей Европе, если человек проворовался, в любой стране его фамилию набирают, ну, на предприятии. Если ты проворовался, тебя не хоть, ты, я говорю, где хочешь, живи, проворовался, в одной стране тебя в другой не примут на работу. Далее, сами понимаете, что такое компьютер. Информация о всех людях со всего мира можно достать в любой момент, я имею в виду, для компетентных органов. Поэтому, как только ты засветишься, как только попадешь в разряд неблагонадежных, а деньги уже будут не наличными, да, сразу ты и это, лишаешься всего, что имел. Кстати, вы обратили внимание, наверное, как сегодня про налоги все переживают. Во всех странах, да это сроду так не было, ну налоги, так это. А сейчас прямо за уклонение от налогов, да не дай бог, за границей это вообще. Уже и в России, уже и в других странах тут за налоги прямо, что вы должны как бы платить, да. Так я хочу сказать, смотрите, когда есть наличные деньги, кто-то пришел, я ему наличкой заплатил, я его там нигде никак не провел по документам, налог я не заплатил, я в выигрыше, если я предприниматель. А когда будут виртуальные деньги, компьютерные, ведь там же даже ты не сможешь подработать левую работу, не сделаешь. А как деньги человеку дать? А только на счет. А сразу, а где ты их взял? Ты что, работал? Нет, а что это тут тебе, как говорится, выделил такую сумму, да? Все. И заметьте, с налогами вопрос будет решен. А банкиров поставят вообще, как говорится, под статью. Не дай бог, где-то что-то не пройдет. И любая информация должна быть открыта, тем более, когда у кого-то на счету появляются деньги. Откуда, зачем, почем? Платил ли ты налоги? Законно ли ты приобрел? Поэтому вопрос, как говорится, почему нельзя будет ни купить, ни продать, он становится ясным и понятным, да? Были бы наличные деньги, ладно, не работаю, я пошел человеку что-то сделал, забор там поставил, крышу починил, он мне взял, дал наличные деньги. И я могу жить даже во времена мирового порядка. А так не получится. Если будет все через банковские счета, ну, значит, все, практически каждый человек будет как рыба на крючке. Поэтому нельзя будет ни купить, ни продать. Дальше. Галя пишет. От того, что происходит в мире, давно все опротивело. Из своего дома на улицу выходить не хочется, но приходится по работе. Ну, так оно и есть. В принципе, тот, кто ничего не понимает, смотрит телевизор, ходит на концерты, да, там, выпивает, закусывает, блудит. Ну, для него, как говорится, жизнь не в тягость. Он не видит проблем, ему легче жить. А вот когда начинаешь вот это все понимать, когда понимаешь, насколько люди очерствели, насколько мораль упала, да, насколько разлагается, когда смотришь, что в этих правительствах творят, как свой народ продают, дурят. Я вам скажу, когда видишь, как люди страдают, когда видишь, как, что хочется им помочь, а до них не достучаться, то действительно противно становится жить. Ну, не в плане таком, что вот уже не в моготу, но я хочу сказать, уже удовлетворения того нет, да. Это действительно так оно и есть. По мере необходимости, что, как говорится, приходится где-то с кем-то общаться, да, вот и общаюсь. А так, глядя, что за люди, с кем общаюсь, какие они, что от них можно ждать, то я хочу сказать, зачастую и такое общение не в радость. Алексей спрашивает Елабуги. Саша, как ты думаешь, связано ли то, что в церкви 90% женщин, с тем, что неправильно толкуется и исполняется неверно 1 Коринфянам 11 глава с 3 по 15 стих? Я думаю, Алексей, ты здесь, наверное, пишешь о покрывале, о котором пишет в этой главе апостол Павел. Ну, что я хочу сказать? Я сейчас как бы не буду говорить о покрывалах, да, ну, как толкуется и как там написано. Кстати, хочу сказать, ну, уже попутно, может быть, в блоге, я думаю, что Артем уже это повесил. Мне один человек написал письмо, прислал статью одну с какой-то интернетовской газеты, да, где кто-то спрашивает по поводу вот этих покрывал, вот, которые должны быть на женщине, согласно 1 послания Коринфянам 11 главы. И какой-то человек там, ну, я думаю, что непростой, наверное, человек, ответил, ну, написал такую статью, немаленькую. И мне вот человек, который прислал ее, говорит: Саша, прочитай, пожалуйста, если есть время, и если можешь, ответь, насколько правильно, насколько аргументированно там написано. Я прочитал. После этого я написал ответ. Но получилось как небольшая статья-ответ. Попытался так не сильно обширно, коротко, чтобы было понятно и ясно по поводу того, что он написал. Так что по поводу того, как толкуют церкви, можете прочитать вот в моем блоге. Там, я думаю, что Артем уже должен был это повесить, потому что я ему отправил эту статью, да? Вы прочитаете. Как толкуют сегодня, да? Ну, как относятся, вы сами это, наверное, знаете в каждой церкви, да. И прочитайте мой ответ. И, в принципе, я не буду тогда сейчас на эту тему говорить, да, так как вы сможете это туда зайти, ну, прочитать, захотите себе, скопируйте это, да, вот, для информации. Но что я хочу сказать, если говорить по поводу того, почему в церквах 90% женщин, а мужчин 10%, и то еще, везде ли 10%, то... Ну, я думаю, что может быть в какой-то степени и связано с этим. Ну, в каком отношении, я так хочу сказать. Если, ну, я так чуть-чуть коротенько скажу, что обозначает покрывало на голове замужней женщины. Это знак того, внешний знак, который она как бы, который она использует, который является доказательством или внешним признаком того, что она признает власть мужа над собой. То есть, что она не будет строптивой, выступливой, не будет спорить с мужем, не будет вмешиваться и говорить что-то наперекор в семье, да? Что она будет воспитываться, учиться будет, прислушиваться, будет к мужу, а будет покладистой, ну, вы поняли, да, не гордой, не выступливой, а кроткой, смиренной, как пишет апостол Петр, кроткого, молчаливого духа, что драгоценно пред Богом, да, в принципе, и пред людьми. Что я хочу сказать? Мы живем, тут, как говорится, сказать однозначно, что именно из-за неправильного толкования, я думаю, может быть, не совсем правильно будет так сказать. Но в какой-то степени, думаю, что связано и с неправильным толкованием. Только я хочу сказать, вы знаете, что почему нельзя сказать однозначно, да? Вообще, я вам что хочу сказать. Женщина более доверительная, и, как я уже говорил, она менее рассудительная, а более чувственная. И ей намного легче... Извините, сказать что-то бездоказательно, ей намного легче на веру принять в силу склада своего характера. Я вот, ну, просто вот вчера вспоминал там один случай из своей жизни. Ну, из своей, как бы, не со мной это было связано, а из моей жизни, когда-то там в жизни, когда я еще на Украине жил, ну, там, с верующей сестрой разговаривал. Ну, и она там делилась своим несчастным замужеством, как она залетела. Ой, я люблю... И она вот рассказывала. Я люблю петь, у меня такой голос. И вот... Но вот появился в церкви брат, ну как запел, Но соловей так не поет. И как начал петь, ну, имеется в виду, что в церкви, то гимны, как говорится, христианские, да. И говорит, ой, так поет. Я его так сразу полюбила. Он как запоет, а у меня такая любовь к нему. Я так сидел, слушал, еще тогда вспоминал, думаю. Ну, вот когда кто-то поет, начинает нравиться. И особенно, если красиво поет. И люди думают, ну, раз красиво поет, то так же, наверное, будет и говорить, когда я там женюсь на этой сестре, да? А я хочу сказать, петь это одно во славу Божию, а ругаться с мужем или спорить это совсем другое. И одно и другое легко уживается в одном человеке. Так я что хочу сказать? Вот извините, говорят, женщина любит ушами, поэтому ей много вешают на эти уши. Извините, я не хочу как бы там оскорблять, но я вам просто хочу сказать, женщина не нуждается в таких доказательствах. Она вот говорит, я вот сердцем чувствую, а что она чувствует? И беду также сердцем она чувствует, и замуж также сердцем чувствует, а потом и это. И когда говоришь, вот так сделай, она бывает по-своему сделает, потому что сердце ей подсказывает, а когда сделала, ой, что я наделала, да, я не пытаюсь винить женщин. Я просто говорю то, что есть. И если женщины, сестры будут наблюдать за собой, они поймут, как они легко заводятся своими эмоциями, как легко они попадают в просак, руководствуясь именно эмоциями. Поэтому я хочу сказать, женщина легче воспринимает, ей не надо математические доводы. Женщина не всегда скажет, а где написано, а почему, а я пойду подумаю. У женщины зачастую бывает так, прямо на лице написано, вот она уже воспринимает. А мужчина сидит и говорит, а мне вот это непонятно. И если мужчине не объяснить, он не поверит. Ну, есть и мужчины, конечно, такие женоподобные, да, но я хочу сказать, тут другой склад ума. И мужчина не так легко поверит, не так пойдет, не так поведется легко, как это у женщины происходит. Почему и мужчины дурят женщин? Я имею в виду ради удовлетворения своей прихоти. И что хочешь, наобещают, и так думаешь иногда, женщина, ну как ты поверил? Он обещал жениться. Ну, женился? Нет. Не, ну он же обещал. Иногда мужчина говорит, слушай, ну неужели ты такая вот глупая? Обещать не значит исполнить. Слышала, говорит, такую поговорку? Не, ну он же говорил, что так любит. Он же меня так целовал. Я говорю, и мнял тебя хорошо. И тебе поэтому казалось, что точно любит, размнет. А потом, я говорю, вот такое получилось. Ему надо было жениться сегодня вечером. А утром развестись. У него другая есть, и третья есть. Как же, говорю, ты вот повелась? Ой, да я не знаю, ой, да что же это такое, я же уже не первый раз. Поэтому я что хочу сказать, поймите, то, что людей много, и вернее в церкви 90%, ну там плюс-минус, да, женщины, это говорит о том, что женщина больше податлива на какую-либо информацию. Ей не нужно столько доводов, она не будет задавать столько вопросов, да, как мужчина будет задавать. Вот мужчине рассказываешь, вот он не эмоциями воспринимает, а он сидит, слушает. Да, он может походить, подумать потом, но он не будет такой, ой, точно, ой, как хорошо, ой, как масло на хлеб ложится так на сердце. Мужчина так вообще не разговаривает. Он сидит вот так иногда так смотрит, иногда и думаешь, он вообще слушает или нет. Послушал. Он не скажет, ой, я уже побежал креститься. Он не скажет, ой, можно я уже все, я все понял, я в вашу церковь буду приходить там или в вашу группку. Он говорит, хорошо, спасибо. Есть о чем подумать. До свидания. На всякий случай оставьте телефончик мне ваш. О, это уже что-то говорит, что он что-то, ну, расположен. Но вы заметите, он не охает, не ахает. Он не выходит замуж так быстро и резко, да. Он пойдет. И я хочу сказать, зачастую, вот сейчас можно перейти, да, зачастую женщины первые приходят к Богу. Но тот же мужчина видит женщин. И я хочу сказать, то, что мужчины сегодня, как говорится, опустили руки, не выполняют свои обязанности, я имею в виду домашние, семейные, кроме супружеских обязанностей, это они выполняют. Это нравится. Хорошая такая обязанность, да? Но я хочу сказать, то, что они там хорошо, если зарабатывают деньги. И больше ни во что не вникают. То, что они не лезут в воспитание детей, потому что женщина взяла на себя и упряглась в три телеги и портит, и он пытался когда-то говорить, и жену не перепереть, и он просто махнул рукой, уходит на рыбалку, ходит к друзьям, там в карты играет, где-то на стороне что-то заведет себе, да, интересное. И я хочу сказать, а тем более, когда жена верующая, приходит домой, строчит, приходит, начинает проповедовать, начинает его говорить, начинает его затягивать. А у женщины зачастую не просто сказать информацию, а вот она с тем же чувством, как уверовалась, с теми же чувствами начинает спасать мужа. А это противоречит здравому смыслу. Рассудок с этим не соглашается, это уже насилие. И зачастую мужчина или муж видит и понимает, все, уверовала, теперь все. То и так, как говорится, не все работало нормально, теперь совсем. И я хочу сказать, здесь тоже не без участия этой причины. Почему мужья, видя жен, видя, что они стали не лучшими, а становятся фанатичными, становятся такими, что пруд доказывает бездоказательно, что настаивает, затягивает, церковь вводит к молитве, подводит мужа, и он смотрит, что он уже, у него уже года не года, он вроде как ребенок, и он начинает понимать, ладно, уже в лучшем случае не буду трогать, пусть верует, но я скажу, меня больше не трогает. Поэтому я хочу сказать, причина может быть не одна. Тут и то, что женщина более доверительна, ей легче что-то сказать бездоказательно, она легче поверит, она быстрее поведется и быстрее придет в церковь. И ей не надо столько вопросов, ей не надо... Ну, я не говорю, что отдельные женщины есть, которые и вопросы, и ответы, и логика, и чтобы пойти и подумать, и не поторопиться. Но основная масса женщин, они такие эмоциональные, они там... Ну, хочу сказать, очень легко воспламеняемые, да, поэтому и легче идут, легче ведутся, ну и что хочу сказать, и зачастую, когда начинается вера в Бога, да, ну, зачастую не всегда рассудительные женщины становятся, да. Для мужчины это, как говорится, бесспорный пример того, что там ничего разумного нет. Я не раз говорил, если женщина пошла в церковь, и там действительно учили нормальным, хорошим отношениям, да, какими должны быть жены, если жена это поняла, если она начнет приходить в церкви, и муж будет видеть, что она меняется, то я вам скажу, что тогда у мужа будет, как говорится, веский аргумент в пользу того, что она нашла что-то умное. Он ведь знает, какая она была. Эта женщина, бывает, не знает, что она из себя представляет, но муж-то ее видит, и есть то, что не нравится, и не нравится, и очень сильно, но, как говорится, куда денешься, да? Ну, он видит, что жена не справляется, ну и ладно, там, он уже тоже замкнулся где-то, что-то, как говорится, поставил между собой и ею стеклянную стенку, барьер какой-то, да. И он уже какое-то имеет отношение к ней, определенное на основании ее характера. Но когда он увидит, что она умнее станет, что она лучше, что она покладистее, что она с чувством, соком и застановкой к нему будет относиться, что перестанет насиловать, станет прислушиваться, станет уважать, то я вам хочу сказать, да, тогда и мужчина пойдет. Пойдет туда, потому что он увидит, что она поумнела. Я рассказывал случай, когда мне присутствовала одна женщина, наслушалась, а я как раз вел тему о семье, об отношениях в семье, да, о том, с чего начинается, чем заканчивается наша взаимная супружеская жизнь, да. И она послушала и говорит, слушай, а я все как раз наоборот так и делаю, наоборот тому, что ты говоришь, как надо делать. Ну, я говорю, там, мы поговорили, я говорю, так делайте, вот это не делайте. Она пошла домой и стала делать. Так она рассказывала, что муж, говорит, всегда делал пакости, создавал какие-то причины уважительные, чтобы не пустить ее в собрание, ни ее, ни детей, потому что, говорит, была такая, а теперь еще стало, вернее, говорит, раньше лучше было, а сейчас хуже стало. И я имею в виду в отношениях к нему. И он ей мешал. И тут она стала приходить. стала приходить, стала слушать, приходила домой и стала уже по-другому к мужу относиться. И муж говорит: слушай, а что ты такая? Она так, тут так вот один человек приехал, на эту тему говорит. Он говорит: а он из какой церкви? Она говорит: а он исключенный. Он говорит: слушай, это, наверное, это умный человек. Вы понимаете, это он по жене сложил впечатление, что раз жена пошла в церковь, стала хуже, стала придираться и стала фанатической, фанатичной в каком-то смысле, да, то он понял, что там неумному учат. И тут он говорит: так, иди, я помою посуду, иди, пока он здесь есть, иди. И она приходит, говорит: представляешь, Саша, он говорит: помою посуду, все сделаю, иди только на собрание. Говорит: туда ходи, туда надо. А потом меня пригласил. И меня принял, и наготовил кушать, и спросил, что я кушаю, а он католик. И стал мне задавать вопросы, и стал говорить: слышишь, говорит, что он говорит, правильно, правильно, а ты вот как говорила. И сказал: будешь здесь, мало ли что, чтобы ты знал, у тебя здесь есть всегда место, где остановиться. Это католик-адвентисту сказал. Так я хочу сказать, я дальше не знаю, ну, уже длительное время не общался, не был в той местности и не общался с той женщиной. Не знаю, как там дальше и что, но я хочу сказать, видите, насколько взаимосвязано уверование мужа от того, насколько и как уверовала жена. Ну, естественно, от этого и количество мужчин тоже находится в прямой зависимости, сколько будет мужчин в церкви. Если женщины, можно сказать, замужние, то, по идее, если бы все было правильно, то все бы мужчины, мужья должны были бы прийти в церковь, видя, что здесь действительно школа, где есть чему поучиться. Ну, в силу того, что далеко все не так, поэтому и мужчины не рвутся в церковь, а насмотревшись на верующих женщин, жен, ну, может быть, и совсем, как говорится, потеряли интерес к церкви. Потому что, говорят, да, понятно. Потому что жизнь жены пред глазами мужа он видит. Какая она была, какая стала. И если это не в хорошую сторону, то минус, большой минус в желании мужа тоже туда ходить. Ну, про толкование о покрывалах я сказал, что прочитаете это на блоге, там должна быть эта статья, и я думаю, вы поймете, что покрывало — знак власти мужа над замужней женщиной, над женою. Она признает власть, поэтому и носит. Но в силу того, что женщина стала эмансипированной, она не хотела подчиняться, поэтому и говорит: опротивело мне это негодное покрывало, я не хочу, чтобы оно меня унижало. Женщина стала бороться за равные права. Ну, что делать, как говорится, не запретишь. Ну, добилась она прав, но потеряла она мужа, потеряла она семью. Ну, зачастую и детей потеряла, потому что взялась воспитывать, а сама она их не потянет. Потому что ее слово ребенок понимает, она шумит, кричит, обещает и не сделает. А папа сказал: а ну подойди сюда, сынок. Еще один раз так будет, и мы зайдем с тобой в процедурный кабинет. Ты понял, понял? Он понял сразу. А мама будет неделю кричать, а потом, в конце концов, еще ребенок скажет: ты папе не говори, и мама согласится еще и на это. Ну, что делать? Поэтому и судьба такая иногда. Вот, поэтому не захотели подчиняться, захотели быть равными, захотели и неравными, а еще и командовать. Поэтому и покрывало снялось. Поэтому и толкования сегодняшние такие. А Николай Сашкаралы пишет: а когда будет излитие позднего дождя? Какова его роль в последних событиях? Он будет до появления 144 тысяч? Нет. Он будет не до появления, а с появлением этих людей. Потому что Дух Святой должен излиться на тех, которые будут уже достойными, сформированными сосудами Божьими. То есть, если человек не достиг определенной святости, да, это Бог не может дать дары, проявления даров Святого Духа, потому что человек поймет, что все в порядке. Раз я получил такие дары, значит, я у Бога угодный. И ему очень трудно будет потом объяснить о том, что у него еще пороки есть, что с ними нужно бороться. Он скажет, как мне однажды сказал: ты Иисуса Христа видел хоть один раз? Я говорю: нет. А я его вижу каждую ночь, как вот тебя сейчас. Понятно? И все. Дальше я ничего с ним не мог разговаривать. А поведение у него ужасное было. И я ему попытался намекнуть, он мне спросил, а ты Христа видел? Нет. А я вижу, каждую ночь, как тебя. Все, вот лицом к лицу разговариваю. А ты тут еще будешь ходить и что-то говорить. Значит, я уже сказал, что излитие позднего дождя будет с момента появления 144 тысяч. Для того, чтобы придать силу проповеди этих людей. Когда будет излитие позднего дождя? Ну, я уже, можно сказать так, сказал. С момента появления 144 тысяч. А когда появятся они, вот это вопрос, как говорится, наш. Как, если мы народ Божий, то это вопрос наш, к нам. Когда же мы появимся? И далее, какова его роль в последних событиях? Ну, что хочу сказать. Излитие позднего дождя, здесь вопрос стоит, или речь идет, можно сказать так, речь идет о чудодейственных проявлениях Святого Духа. Но я что хочу сказать? Пока не чудодейственное, а обычное, ежедневное излитие Святого Духа, который каждого из нас, из христиан, формирует в подобие Христа, обличает, наставляет, утешает, доводит до ума какие-то вопросы, да? И пока это, будем говорить, ежедневное раздаяние Святого Духа не будет нами правильно воспринято, до тех пор, пока мы не освятимся, да, мы не получим проявление чудодейственного Святого Духа. Поэтому излитие Святого Духа, там речь идет не о том, что вообще Духа Святого сегодня типа нет, а завтра он появится. Святой Дух, который совершает нравственное усовершенствование, он был, он есть и будет. А излитие Святого Духа, речь идет только о чудодейственном проявлении Святого Духа, как результат, или как награда, или как отличительный признак народа Божьего, который достиг святости благодаря ежедневному естественному проявлению работы Святого Духа. Дальше, какова его роль, то есть позднего дождя в последних событиях? Ну, что я хочу сказать. Чудодейственное проявление – это знамение для неверующих. Так как иногда бывает, ну не клюнет человек, как говорится, будешь говорить о морали, будешь говорить красиво. Ну, люди, которые склонны к морали, они могут это услышать, прислушаться и принять. А люди, которые, ну не так склонны к этим вещам, да, ну им проповедь о морали, о чистоте и святости может быть и не будет востребована ими. Она ими, может быть, не нужна будет в силу того, что они этими вопросами не интересуются. Но в силу того, что люди болеют, страдают, вы знаете, какие болезни, какие страдания у человека, да, то я хочу сказать, болезни будут способствовать тому, что когда люди увидят вот этих людей, людей Божьих, да, когда увидят, что кто-то из них там возложит руку или там скажет именем Иисуса Христа, встань и ходи, или там прозри, или глухота, чтобы ушла от человека, да, то я хочу сказать, это будет стимулом в какой-то степени, ну, будет располагать, хотя я вам скажу, чудодейственное проявление Святого Духа само по себе не спасет человека. Это проявление для того, чтобы заинтересовать. Извините, что я так скажу, как ребенку конфетку дашь или шоколадку, вот уже с ним проще дружбу завести, он уже к тебя любит, он уже к тебе пришел на колени и сел, он тебя уже обнял. И сказал, что вот ты мне очень нравишься. Так что именно какую роль будет выполнять? Ну, в какой-то степени будет стимулировать, подстегивать, располагать людей к тому, чтобы люди приняли. Вот самое главное. Ведь главное не чудеса творить, а главное будет совершить великое чудо, измениться, преобразиться и стать похожим на Христа. Вот это чудо. Самое главное. Вот это, на это должны будут люди обратить внимание. А те чудеса будут, это как, знаете, как рекламный баннер где-нибудь около дороги или над дорогой, да, или щит там рекламный. Это своего рода как бы знак, знамение для привлечения внимания. Так, ну тут Валера спрашивает, что звук пропадает. Ну, вроде бы мне никто об этом не пишет, да, я думаю, что написали бы об этом, что если у всех бы это происходило. Думаю, что, Валера, это у вас так происходит. Ольга с Минска спрашивает, почему на учеников Христа излился Святой Дух? Они не были похожи на святых. Что я вам хочу сказать? Были похожи они на святых или не были похожи на святых? До момента распятия Христа они не были похожи на святых. Они спорили, кто больше будет в Царстве Небесном. Они обижались друг на друга. Им не нравилось, что кто-то ближе ко Христу, кто-то дальше. Помните ситуацию, когда мать приходила, вот ты моих сыновей посади по левую, по правую сторону в Царстве Твоем около престола. Ну, вот это они были не святые. Когда Христа распяли, когда Христос уже умер на кресте, а потом был воскрешенным, да, вознесся на небо, я что хочу сказать, перед тем, как вознестись, Христос сказал ученикам своим, не выходите из Иерусалима, чуть-чуть буду добавлять, ну, не искажая контекста, да, буду добавлять, не выходите из Иерусалима, потому что вы еще не похожи на святых. И не выходите до тех пор, пока не получите обещанного. Там речь не идет о том, что обещанного именно вот чудеса, знамения, там, возложение рук, исцеление от болезней, говорение на иных языках, да, не об этом речь. Пока не получите обещанного, пока не освятитесь. Вы видели меня, вы слышали меня. Но вы еще не такие, вы не получили, до вас еще не дошло, вы еще не преобразились. Вот не выходите, собирайтесь, общайтесь, молитесь, размышляйте по поводу того, что я говорил. Вспоминайте, как вы тогда думали. Далее, что вам сегодня открылось. Сопоставляйте, ищите проблемы, которые у вас, в ваших характерах, почему спорили, почему превозносились. Вот этим занимайтесь. Этим будете заниматься, получите обещанного. Получите Духа Святого, который преобразит вас. И дальше написано. Были они все единодушно вместе, обратите внимание, это уже не то, что не похоже на святых. Это говорит о том, что они уже дошли. Если единодушно вместе, это заметьте, единая душа, уже нет спора, кто из нас больше в Царстве Небесном. Уже нет борьбы, нет вражды, нет обид. Елена Уайт пишет, что когда они пришли к взаимопониманию, когда они поняли свои ошибки, когда они раскаялись в своих ошибках, когда они примирились и перестали друг на друга смотреть, как на противников, вот дошло до них, когда они стали любить друг друга и стали скромными и простыми, вот в знак того, что вы получили обещанное, а теперь я даю вам награду. Отличительный знак проявления Святого Духа в его чудодейственном проявлении. Поэтому, если говорить, Ольга с Минска, да, я к вам обращаюсь, почему на учеников Христа излился Святой Дух? Потому что они пришли к единодушию, потому что они раскаялись, нашли общий язык, перестали ругаться и стали одним организмом. Чем это можно доказать? Ну, вот в награду за это Бог дал им проявление чудодейственное проявление Святого Духа. Это доказательство того, что они освятились. Далее. Первая христианская церковь, вы помните, что у всех было все, все общее. Никто не имел ничего общего. Что все единодушно собирались там и преломляли хлеб по домам. Что была любовь, в которой и отношения были такие, каких не было ни у кого. Если бы ученики к этому не пришли, они не могли бы этому научить других людей, приходящих к ним. Не было бы с кого примера брать. Это второе доказательство, что они пришли к освящению. Они освятились и стали похожими на святых. Поэтому я что хочу еще дополнительно просто сказать попутно. У Елены Уайт есть такое выражение. Пока мы не... Вот мы говорим, вот Дух Святой должен излиться. Вот скоро наступит. Я вам хочу сказать, у Елены Уайт есть такое выражение. Она говорит, до тех пор, пока мы не получим благословение раннего дождя, на нас не будет излит поздний дождь. Что это значит? Некоторые говорят, вот пока мы не получим раннего дождя, там начинают что-то такое говорить, речь о чудодейственном проявлении Святого Духа, а потом еще будет еще большее проявление чудодейственное, да? Ничего подобного. Речь о чем идет? Пока мы не получим благословение раннего дождя. Благословение – это не проявление чудодейственных сил Святого Духа в там, иных языках, в чудотворении, в исцелении и так далее. Речь идет. Пока мы не достигнем чистоты и святости Первой Апостольской Церкви, пока мы не придем к тому, что все будем единодушны вместе, пока не перестанем спорить, превозноситься, ругаться, разделяться, пока не найдем общий язык и взаимопонимание, вот это называется получить благословение раннего дождя, мы не получим позднего дождя, вы поняли? Проявление сверхъестественной, чудодейственной силы Святого Духа в дарах, да? Святого Духа не будет излито на нас. Я думаю, комментарии излишни дальнейшие. Дальше. Алексей Зубарев пишет. Может быть, полностью отменят наличные деньги? Ну, я уже сказал, что так думаю, что так и будет. Потому что если будут наличные деньги, ну, хочу сказать, конечно, по документам дом продать нельзя будет, но можно будет подрабатывать где-то, можно будет, ну, в крайнем случае, себе на пропитание всегда денежку иметь. Но так как Библия пишет, что ни купить, ни продать, и это будет повсеместно и по всему миру, да, то более всего, что наличные деньги будут и аннулированы. В целях удобства для того, чтобы нам было очень удобно, чтобы нас можно было заблокировать. И чтобы мы не могли ни купить, ни продать. Все для человека будет сделано. Все во имя человека. Салават пишет. Сегодня утвердили закон о неразглашении государственной тайны. Наверное, тайной будет и зарплаты, и жизнь наших правителей-воров. Ну, не знаю, мы ж не все будем знать, сколько они получают. Если это будет обнародовано, тогда не будет это тайной уже. Я думаю, что здесь может быть связаны тайны государственные, более будет это связано с военным там производством, да, с вопросами секретных служб, разведчики, шпионы, да. Я думаю, что больше с этим будет связано. Анатолий спрашивает, видно, жизненный вопрос. Почему жена со временем в большинстве случаев становится похожа на тещу? Почему не на отца? На тесте, да? В чем механизм такого подражания? Ну, что я вам хочу сказать? Один умный человек так сказал. Когда женишься, если тебе понравилась какая-то женщина или какая-то девушка, да, то сразу не торопись жениться. Познакомься с его мамой. И посмотри на то, какой порядок в доме. Кто правит в домом. В каком положении отец у этой женщины или девушки, да? Кто управляет в доме, кто настаивает, кто командует, кто повышает тон. Если папа там молчит, а мама привыкла вот так, то дочка прожила в таком, будем говорить, ну как сказать, примере, да, отрицательном. Что если ты женишься на этой девушке или на этой женщине, то и она будет точно так же настраивать семейную атмосферу. Она будет настаивать, она будет требовать, она будет командовать, она будет говорить, что тебе купить, куда сходить и когда прийти. Я не говорю о том, что все это плохо. Когда она будет говорить, плохо будет в том, как она будет это говорить. Там будет сразу понятно, кому одеть головной убор покрывала. Муж да боится жены. И да учится в безмолвии. И должен носить знак власти жены над собою. Что он замужний мужчина. Вот. Почему похоже? Ну, что я хочу сказать. Женщина, в принципе, мужчина как бы добытчик. Ну, если он еще добытчик остался, это еще хорошо. А иногда сегодня уже не добытчик, а тунеядец, альфонс и Кабель Иванович зачастую. Лежит на диване, читает газету. Встал, потом супружеский долг отдаст, выполнит супружескую обязанность и ляжет спать. А на работу не идет, в доме ничего не делает, гвоздя не умеет забить. Я хочу сказать, если муж добытчик, то он на работе. И вопросами воспитания в основном занимается мать. Я не говорю хорошим воспитанием или плохим, развращением, но мать этим занимается в большей степени. Она рядом, она крутится, она подает, она шьет, она укладывает, она поднимает, она стирает, поэтому ее влияние на детей гораздо больше, выше, нежели мужа. Ну, в силу того, что девочка тоже к маме больше расположена, да, мама пытается и мальчиков под себя, как говорится, чтобы и мальчики на девочек были похожи, когда вырастут, чтобы не умели гвоздя забить, чтобы не умели мужчиной быть, хозяином быть, потому что мама за все за них делает, и поэтому воспитывают их такими инфантильными и такими, у которых руки не с того места выросли, да. Поэтому я так хочу сказать. Жена или там женщина, которая выйдет замуж, она потому и больше похожа на свою маму, то есть на тещу. В силу того, что и воспитывала все-таки мама, и ближе мама, и мама и с дочкой, тем более редко, когда бывает дочка с папой секретничает. Больше всего, что дочка с мамой будет секретничать. А папа зачастую он мешает воспитывать. Папа зачастую что-то запрещает, понимая, что это плохо. А с мамой это лучше, легче проходит этот вопрос. С мамой можно договориться, мама даже может и понять. Я как-то слышал такой, знаете, разговор. Папа говорит так, чтобы не было никаких гулек дочке. Выйдешь замуж, и будут гульки тогда, понятно, да? И там по танцам, по шманцам, по дискотекам, чтобы я не видел, понятно? Конечно. Дочка сказала «понятно», сжала губы, нахмурила брови. А потом слышу разговор мамы. Эта мама уже объясняет мне, ну как мужчине, почему папа не прав, почему он жестокий такой, почему, ну у нее уже года уже такие, уже другие девочки уже знакомые. А я говорю, и беременные не забудьте, и аборты уже сделали, не забудьте, просто продолжайте, я говорю, дальше свою речь. У нее года, и у нее же все-таки природа, она уже же молодая, организм же требует мальчика. Я говорю, тогда я говорю, я все понял, почему с мамой секретничают, почему мама понимает. А потому что мама, тут, извините, я уже говорю не головой к этому вопросу подходит, а каким-то другим местом, которое пониже. Извините, что некрасиво говорю, но такие разговоры с дочкой вести, и мне объяснять это, значит, они об этом тоже, наверное, разговаривают, что она же молодая, и понимаешь, ну, природа, а ей же нужен мальчик. Ну, тогда начинаешь понимать, вот, почему папа решил не вмешиваться, почему папа на сторону решил ходить, почему папа решил денег не давать в семью, потому что дочке надо одеваться, потому что она идет на дискотеку, а папа понимает, чем эта вся дискотека кончится. Что кончится, что он станет дедом, а зятя не будет. И придется еще больше платить. Поэтому, ну, Анатолий, я так скажу, почему жена со временем больше похожа на тещу, то есть дочка на свою маму. Потому что прошла школу, была больше под влиянием мамы, мама ближе иногда, и дочка чувственный человек, как женского пола, да, и мама тоже женского пола. У них больше общего, понимаете, да, и поэтому больше симпатии, больше расположения, ну и, естественно, и желание где-то скопировать маму. Тем более это приятно, если мама командовала папой, и папа приносил деньги и больше ничего не имел права делать, да, я имею в виду командовать, там, устанавливать законы какие-то, да, то, в принципе, это для дочки приятно, если будет такой же муж. Будет приносить деньги, а я буду говорить, что можно, а что нельзя. Ольга с Минска спрашивает. После излития раннего дождя на учеников они еще лицемерили, написано в деяниях. Ну, что я хочу сказать. Излитие раннего дождя на учеников, когда они уже были похожи на святых, да, как вы написали в предыдущем вопросе, значит, вовсе не говорит о том, что ученики и даже апостолы не могут больше отпасть от Бога. Все-таки свобода совести, свобода вероисповедания, право выбора сохраняется Богом. И вы помните, что апостол Петр, будучи одним из толпов церкви, лицемерил, помните, да? Поэтому даже апостол может отпасть. И даже если кто-то когда-то стал пророком, он может возгордиться, начать делать глупости и отпасть, не просто лицемерить может, а может и вообще в грехи пойти. Поэтому и все это не исключено. Так что и лицемерие может быть, да. Конечно, тут ученики, тут написано как бы в общем, вроде бы на всех, но я хочу сказать, это ну, кто-то из них, может и не все, но кто-то может, мог такое проявить. В Галатам, ну, помните, да, я думаю, этот пример уже понятен, Галатам 2 глава, 11 стих. Были и верующие. Я говорю, Петр лицемерил, что Павел должен, вынужден был при всех его обличить. Ну, все, я так вижу, вопросы закончились. Ну, в принципе, по времени мы уже сегодня, как говорится, уже тоже использовали время в достаточной степени, да. Светлана пишет, огромная, так получается, тут не написано, просьба, наверное. Просили молиться за Третьякову Евгению из города Благовещенска, 29 лет. Опухоль головного мозга. Мучает очень сильные головные боли. После операции отнялась левая рука и нога. Да, проблема, конечно, серьезная, да. Так что молиться, ну, надо. Тут разговора нет, серьезная очень проблема. Так что имейте в виду, пожалуйста, вот то, что Света написала, да. Уделите внимание в молитве этому человеку. Хорошо. Ну, на сегодня, можно сказать, наше общение закончено. Я думаю, что уже все вопросы на сегодня исчерпаны, да, так что мы будем завершать наше общение.